Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «За спорт». Сергей Корякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу и вице-чемпион мира по классике. Его соведущий Кирилл Зангалес. А Сергей сегодня не в студии. Видим его на экране. Привет, Сережа. У нас в гостях сегодня не футболист, не Лео Месси, не Олег Романцев. В разгар футбольного мундиаля мы поговорим о нардах. Да-да. Здравствуйте, Юрий Акопов у нас в гостях.
Добрый день.
Юрий Акопов является президентом Московской Федерации Шахмат. Сергей, приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Кирилл. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Сергей.
Сергей, да, сразу скажу, что Юрий предложил по-свойски перейти на «ты».
А, хорошо.
Вот, мы вот познакомились, милейший человек. А на самом деле сразу зададим тон беседе и скажу, что мы занимаемся шахматами, да, в основном. Играем в них, но расскажи, насколько азартно у нас есть ребята, которые играют в нарды. Например, один раз, выиграв у Шахрияра Мамедьярова 3-0, пока он не убил меня 10-3, он меня не отпустил.
Ну, я как-то шел с Шахрияром Мамедьяровым 2-0. По-моему, на счете 2-2 мы завершили. Ну, на самом деле, это супер большой профессионал. В нарды из Азербайджана наш товарищ. Вот, ну... Так шахматисты очень увлекаются, нарды все-таки такой интеллектуальный вид спорта, у них интересно играть, в них можно играть где угодно, и, наверное, это самое большое преимущество.
Юрий, ну давайте сразу вот вы расскажете, мы говорим о профессионалах, и всем кажется, наверное, что нарды это такой вот досуг за чайком, где-нибудь, простите за тавтологию, в чайхане, где-нибудь на Востоке, все зависит от зариков, и давайте нам с Сергеем двух чемпионов мира уж... Пару партий мы у них выиграем, а то и в матче победим. Вот, пожалуйста, вам сегодня слово. Рассказывайте нам о нардах.
Спасибо за предоставленное слово. Постараюсь максимально доступным языком, не используя профессиональные термины, которые мы, нардисты, используем, объяснить и рассказать всем радиослушателям, что же это за замечательная игра нарды. Ну, во-первых, о стереотипах, что это игра, в которой, может быть, где-то играют там в чайхане или где-то еще... Это соответствует действительности, потому что, как Сережа сказал, действительно, в эту игру достаточно иметь инвентарь, так же, как и в шахматы, играть в любом удобном месте. А вот вопрос, во что мы играем, это уже очень серьезный вопрос. И если там присутствуют случайные события, в виде того, что мы кидаем игральные кости, или как еще называют зарики, то это совсем не означает, что результат будет исключительно зависеть от этого. Вот в этом как раз глубокое заблуждение людей, не посвященных в таинство этой игры, что все зависит от случая. Случай есть, но зависит все не от него, хотя от него частично тоже, а от мастерства. Эта игра исключительно по классу и по мастерству. И гроссмейстер в эту игру всегда обыграет, но на дистанции любителя.
Вот так вот. Я-то думал, нет, я думал, все зависит от удачи здесь.
Нет, почему? Нет, ну это совершенно понятно, что на длинной дистанции шансов нет против сильного, но вот как, вот примерно как у нас с Шахрияром, вот пару партий зацепить в самом начале при определенном стечении обстоятельств, это можно. Ну в этом, наверное, и удовольствие определенное, что у тебя всегда есть какой-то шанс для того, чтобы зацепить соперник, каким бы он ни был. Юрий, может быть, расскажете о том, как вы пришли в нарды, как вообще это все?
С удовольствием. Да, последний комментарий хочу дать к тому, что вы сказали. К тому, что ты сказал, Сереж, что можно зацепить пару партий. Именно поэтому в турнирных баталиях мы не играем, и за рубежом не играют ни одну и ни две партии. Играют матч достаточно длинный. Минимально, наверное, там 7 очков, 9, и дальше до 11-13. Финал чемпионата мира до 25. И зацепить там любителю 2 очка это не поможет. Это маловато. Ну, а теперь, как я пришел в нарды, с удовольствием расскажу. Наверное, как большая часть людей, играющих в нарды, это всегда в семье, в детстве. У меня это было в 5-6 лет одновременно вместе с правилами игры в шахматы. Папа учил меня и моих двух братьев, я младший, игре в нарды. Причем сразу в обе дисциплины, которые наверняка радиослушатели слышали или знают и слышали, это и длинные, и короткие. Вот. Видимо, это зависит, конечно, от восприятия того, кто учится, от склада ума. У меня так сложилось и по профессии, и в последующем я математик, аналитик. Мне это в детстве очень понравилось, отсюда все и началось. И я уже в средние школьные годы с удовольствием сражался с отцом, с братьями, обыгрывал родственников, как часто бывает. Отсюда появилась любовь и энтузиазм.
Это здорово. Вот мне даже интересно. А шахматы Вы говорили, что вы играете в силу первого разряда. Шахматы помогают игре в нарды?
Безусловно, поскольку... Но не собственно знание правил игры в шахматы, а обучение шахматам, как и любой другой аналитической профессии или как образование соответствующее, безусловно, помогают повышению мастерства и качественному уровню, созданию хорошего качественного уровня игры в нарды. И там нужен аналитический просчет. Безусловно, есть отличия, потом с удовольствием о них расскажу. Но и там аналитика, расчет, глубина и так далее, и так далее. Ну, а в нардах еще плюсы конкретное знание отдельных, небольших, но тем не менее разделов теории вероятности. Если мы хотим играть точно, то в нардах это возможно. Чуть позже тоже объясню, за счет чего и почему. То вот нужно знание теории вероятности, поэтому... могу сказать, большинство топ-игроков мирового уровня, вот абсолютное большинство из них, это математики по образованию, доктора наук и так далее, что, как говорится, все в этом роде.
Вот, я думаю, что можно и после шахмат перейти, как вариант.
Можно, в любом порядке можно перейти, это точно, в любом порядке.
Серега, а если вот тебе сказать, профессиональный игрок в нарды, тебе какой вот человек представляется? Вот мне лично какой-нибудь восточный обязательный чемпион из какого-нибудь Катара, как раз где сейчас чемпионат мира по футболу проходит.
А мне почему-то представляется наш общий товарищ Рустам Касымжанов, который экс-чемпион мира. Вот он, мне кажется, идеально бы подошел под роль чемпиона мира.
Узбек. А что скажет Юрий тогда? Кто у нас в мировой иерархии лидирует?
Ребята, вы не сильно различаетесь в ваших мнениях. Стереотип понятен, и он такой же будет у большинства, если мы сейчас на улице остановим и спросим людей. Развею ваши предположения напрочь, потому что в мире, ну, во-первых, существует Международная федерация нард и огромная география по всей планете людей, которые профессионально играют в нарды. Ну, тысячи, я не ошибаюсь, тысячи турниров ежегодно проходят по планете. Ну, а наиболее сильные представители, в том числе конкретные чемпионы мира, сейчас я назову это в первую очередь скандинавы, датчане, шведы, немцы. Просто как машины играют, как футбол. Правда, они тут проиграли, но не страшно. Считается, что они играют как машина. Вот точно так же немецкие спортсмены по нардам очень сильные, там их сложно различить. Американцы очень сильно играют. Ну и последние лет 10-12 очень сильно поднялась школа в Японии. Вот последний чемпион мира прошедшего года, прошу прощения, и дважды чемпион мира, это Мочи, так его, скажем, зовут, чтобы проще было воспринимать. Очень сильный игрок, наверное, рейтинг номер один сейчас точно держит. Японская женщина Акика, тоже дважды чемпионка мира. Ну, а в текущем году чемпионат мира выиграл датчанин.
Вот так вот. Я когда, вы сказали, скандинавы, Юрий, я сразу подумал, неужели опять Норвегия? Ну, вот хорошо, хоть не Норвегия, хоть Дания.
Иногда Швеция.
А вообще исторические истоки игры. Какая сейчас современная география? Чемпионы мы поняли откуда.
Здесь буду говорить так, как принято считать. И я думаю, это недалеко от правды, что нарды родились, не буду спорить, потому что я фанат и той, и другой игры, я имею в виду шахматы и нарды, но неизвестно, кто раньше, но порядка 5000 лет назад точно. Это достоверно известно раскопками и поисками находок досок. Считается, что родиной является Персия. Даже значение этих игральных костей, как я сказал, жузариков, очень часто говорят на фарси. И за рубежом говорят на английском, безусловно. Вот. И происхождение игры вот датируется, как я уже сказал. Более того, маленькая такая интересная информация, что считается, что в свое время это было инструментом для прогнозов судьбы человека, потому что 24 лунки, которые есть, это не что иное, как 24 часа. По 12 лунок с каждой стороны, это как раз количество месяцев. 30 шашек с обеих сторон совокупно, это количество лунных и безлунных ночей в месяце. Ну и движение шашек, это движение звезд по небосклону. И отсюда всевозможные там астрологические прогнозы. Ну, не будем об этом. Ну, а в средние века эта игра переместилась в Европу, достаточно активно в нее играли. Вот, пока шахматы не взяли вверх. Ну и в 20 веке, благодаря нашему соотечественнику-мигранту, князю Андрею Оболенскому, игра очень сильно стала распространяться в Соединенных Штатах. Вот, он провел там очень большое количество турниров, и она сейчас популярна везде. Вот, наверное, такая история.
Да, это очень интересно. Я вот, кстати, хотел тоже провести аналогию с шахматами, что в шахматах есть есть очень сильные суперсовременные там, компьютеры и движки компьютерные, которые просчитывают ну, не любую позицию, но практически они в любой позиции могут сказать, что нужно действовать и очень часто как закончится партия. Поэтому вот вопрос, есть ли что-то подобное в шашках? Ой, простите.
В шашках, наверное, тоже, да, Сереж.
Да,
в нардах.
В нардах, что, учитывая, что все-таки там есть вероятность разных кубиков. Там.
Я тебя понял, Сережа, вопрос очень хороший, правильный. Более того, он перекликается с как раз с повесткой еще, как обучаться игре в нарды. Давно еще во второй половине прошлого века начали появляться программы, которые совершенствовались, как в свое время КАИСа по шахматам, под руководством Ботвинника, если не ошибаюсь, появилась первая такая программа в шахматах. То же самое и в нардах, и к сегодняшнему дню, чтобы не удаляться далеко в экскурс, есть общепринятая, так же, как и в шахматах, есть несколько машин, движков, есть общепринятая программа, она называется Extreme Backgammon, вот, которая считается на сегодняшний день непобедимой никакой другой программой, ну и человеком по большому счету. Она абсолютно точна, поскольку игра счетная, зариков значений много, но, конечно, ровно 36. И она может просчитать, если мы говорим и шахматным языком, и любым иным, и как в глубину, так и по горизонтали, все, что можно, и дает в любой позиции, в отличие от шахмат, она дает оценку за белых и за черных. Например, 72% на победу белых, 28% черных и так далее. И вот мало того, что она дает оценку, она еще показывает наилучший ход в данной позиции, второй по силе, третий по силе и так далее. И что самое важное, чего нет в шахматах, и может быть, это когда-то будет. В конце игры она оценивает конкретными цифрами, оценку дает сыгранной вами партии, в цифрах выражается, как отклонение от наилучших ходов. Чем больше, чаще вы отклоняетесь, тем хуже, чем выше оценка. Чем ниже вы, реже отклоняетесь или не намного, тем будет ниже оценка. Это называется показатель PR, performance rating. И чем ниже это значение, означает, тем точнее вы играете к абсолютной истине.
Какие вам оценки ставят, интересно?
В таком случае, да, вот какие ставят оценки?
Да, вот гроссмейстерский уровень считается до 4. До 4. 3,5-4 это гроссмейстер G3, такая международная классификация. До 3,5 это G2. У нас, забегу вперед, есть два международных гроссмейстера, которые играют в указанных цифрах. Я стараюсь играть и играю, ну, наверное, скажу так, в пределах 5. Иногда показываю очень низко, иногда могу показать и 7, и 6. Но вот для российских спортсменов есть. Это Сергей Ерохин, финалист чемпионата мира. Кстати, в нардах есть и такая дисциплина, как парный разряд. Это когда два человека, как в теннисе, могут коллективно обсуждать принятие решения, и по ту сторону доски то же самое.
Морфи-консультанты.
Да. Есть Сергей Ерохин, также финалист в парном разряде. Есть еще гроссмейстер Микаэл Варданян. Есть очень знаменательный игрок, который точно ходит в первые 5 топ российских, это Агамир Геворкян. Вот, это молодой человек, который уже до 14 лет выиграл чемпионат мира в юниорской категории. Чемпионат мира проходит ежегодно в Монте-Карло, собирает огромную аудиторию и участников, игроков. Ваш покорный слуга тоже в них участвовал, еще в конце 90-х годов начал посещать это мероприятие. Ну, лучшее достижение было в числе первых 16 из 240 человек. Спотнулся об чемпиона мира в такой досадной для себя партии. Я помню, компьютер показывал 73 на 27 в мою сторону шансы были. Но, как мы уже говорили ранее, кубики немножечко развернулись в другую сторону. Не повезло. Ну и мастерство, конечно, было у оппонента гораздо выше. Он уже был чемпионом мира 91 года на тот момент. В общем, хватает в наших рядах молодых людей, и не очень молодых, которые очень достойно выступают на международной арене и выигрывают и крупные турниры, и в призерах, и так далее, и так далее. Это есть.
Вот, знаете, так интересно, судя по вашей фамилии, вы армянин.
Совершенно верно.
И несколько армянских фамилий назвали, как будто нас подслушивали. У нас с Сергеем есть очень близкий друг, его зовут Тигран Тунеянц. Вот, мы его очень любим, передаем ему привет. Он тоже любит интеллектуальные игры. Вот играли с ним в шахматы, он играет в нарды. Поэт замечательный. И вот он как чувствовал, он спросил, как армянин армянина, а как вот у армян дела? И тут вы отвечаете, что в нашей российской дружине армяне неплохо играют, и вы имеете отношение, значит, это точно здесь армянская радио рядом.
Да? Да. Нет, я сейчас просто только начал свой рассказ о нардах, и начали мы с истории, а это международное распространение игры, и об успехах российских спортсменов за рубежом, а это тоже международный формат. Вот международный формат, или как его называют, бэкгэмон, может быть, даже от того, что бэк — это от слова «назад», а гэмон — как созвучный гейм, это игра всегда может длиться с самого начала. Сейчас поясню, что это означает. У нас есть в России совершенно иная дисциплина, которая называется длинный нард, в которых ваш коллега, азербайджанский гроссмейстер, шахматист, играет превосходно, ничего удивительного нет. Потому что исторически сложилось так. В Закавказье, в Азербайджане исключительно, в абсолютном большинстве играли, всегда играют в длинный нарды. Вот это как раз вторая дисциплина. В Грузии играли исключительно в короткие нарды, поэтому очень много на сегодняшний день грузинских мастеров в международном арене мы всегда можем встретить. А в Армении играли ровно 50 на 50 с небольшим перевесом в сторону коротких нард. Поэтому на сегодняшний день очень много вы можете увидеть армян, армянских фамилий в списках игроков в международной бэкгэмон разновидность. А внутри страны огромное количество людей из Кавказа, но и не только. Я скажу, у нас федерация охватывает на сегодняшний день 57 регионов. Вот, мы сейчас на пути аккредитации, вот практически там в 45 уже все зарегистрировано, идет вот этот этап максимально быстрыми темпами. Это и Красноярск, и Сахалин, Алтайский край, Карелия. То есть не только Кавказ. Вот этот стереотип мы сейчас очень боремся с тем, чтобы он потихонечку развеялся. Абсолютно всем интересна игра. И здесь как раз в России у нас доминирует больше длинный нарды. Мы так называем классическая дисциплина. А вот короткие, о которых я говорил до этого, тоже есть. Но это абсолютно уже международный стандарт. Мы одинаково ратуем за развитие обеих дисциплин в стране у нас. Поэтому не только армянские фамилии. На российской арене вы уже не так много увидите армянской фамилии в борьбе в длинный нарды. Хотя тоже присутствует.
Ну, вообще все в жизни закономерно. Вот грузинские футболисты, они любят играть в атаке, в обороне играть не любят. Все вперед, поэтому у них форварды известные, защита хромает. Также они любят выбивать своих соперников с азартом, имея шансов. Как я понимаю, короткие нарды — это единственный шанс, когда, проигрывая, можно отыграться. Совершенно это в длинные, верно. Если ты уже замарсовал соперника, если у тебя все в доме, там уже шансов нет. Но вот поэтому грузины с шашками наотмашь идут.
Вот. Поддержу эту мысль, Кирилл, поддержу. Как раз короткие нарды, вообще в нарды в целом можно даже как-то сопоставить с нашей жизненной реальностью, с отношением жизни, потому что они учат, я бы сказал, мудрому и философскому отношению к жизни. Так вот, бэкгэмон или короткие нарды — единственная разновидность, где шашку с любой позиции одиночную, если на нее приходит в соответствии со значением кубика моя шашка, да, она выбивается из игры и идет сначала полный круг. То есть если в шахматах мы любую позицию можем сказать как перевес или равное, и это, если перевес, то дальше надо технически реализовывать его и так далее, и так далее. В нардах такой термин употребим на моменте. Вот сейчас у белых перевес, и они должны иметь определенный шанс, там, 70 на 30, но это не значит, что 30% равны нулю. То есть позиция может поменяться, как и наша жизнь. Мы не властны над жизненными обстоятельствами, мы не знаем, что будет дальше, но учимся управлять возможными исходами. Вот в этом смысле как бы кроется секрет мастерства. Как, в чем состоит мастерство? Это уже глубокая тема литературы, которая огромное количество в нардах. Конечно, поменьше, чем в шахматах, но это не одна и не 10 книжек. Огромное количество литературы по теории игры.
Ну вот вы знаете, вы предвосхитили мой вопрос. Я как раз хотел спросить про литературу. Вот какая она, с чего начинать?
Ой, ну, с удовольствием расскажу. У нас в шахматах мой личный термин, я считаю, вот Михаил Ботвинник, это папа, дедушка всех шахмат.
Патриарх.
Вот это слово хотел, спасибо, Сереж, хотел употребить. Точно такой же патриарх есть в международной ассоциации, в международном сообществе нардистов. Это Пол Магрил. Пол Магрил, есть его огромный фундаментальный труд, «Бэкгэмон» так и называется. Это я рекомендую, может быть, не сразу, но в числе первых книжек прочитать. Она есть уже и на русском языке. Это действительно очень глубокая работа, монография, которая все разделы разбирает, но в базовом своем понимании. А дальше очень много зарубежных мастеров есть. Книжка и нашего замечательного мастера, к сожалению, ныне ушедшего уже из жизни, это Некрасова Константина. мой очень товарищ по сборной в свое время, и по международным выступлениям. Очень хорошая книжка, доступным языком написана. То есть литературы очень много. Да, много зарубежной, которую можно на английском языке, но таким достаточно доступным языком различные разделы игры подшлифовывать, увеличивать мастерство. Просто по определенным рекомендациям эту литературу можно найти. Она не где-то там, то есть она доступна.
Я удивился, узнал, Сергей, что также существует и дебют, есть и Миттельшпиль, есть и Эндшпиль.
Да. Есть свои задачи в дебюте. Это борьба за инициативу, развитие, взять как можно больше полей.
Но Эндшпиль я не представляю себе. Вот Эндшпиль, да, Эндшпиль, наверное, никогда уже все в доме. А как
нет,
завести в дом?
Нет, эта позиция, которую ты сейчас сказал, Кирилл, называется та позиция, где все играют одинаково. Кто быстрее выбросит, который шашки.
Конечно.
Это бесконтактная. Бесконтактная позиция, когда все шашки разбежались, и мы бежим быстрее в дом и на выброс. Да. Это все играют, ну, скажем так, почти одинаково. Это зависит уже все на воле.
От зарика.
Да, от величины и тех значений, которых мы выпадаем. Но до тех пор, пока есть контакт, это, можно говорить, эндшпиль, или так называемый термин «сдерживающая игра». За рубежом они говорят «holding game». Это когда правильная конструкция. Очень важно, как мы стоим. Ведь нарды в конечном итоге — это гонка, правда? Вот. И... есть аннотация, я сейчас это еще буквально минутку, чтобы было понятно, в шахматах. Мы можем, не глядя на доску, сказать, там, допустим, c4, d6, там пошел конь и так далее. Все мы будем понимать. То же самое аннотация есть в нардах. Каждая ячеечка имеет свой номер. Там нет буквы, просто номер 19-16. Это означает, на три ячейки шашка переместилась с 19-го поля на 16.
2-1 был кубик.
Да, к примеру. Или один ход, тройка пошел так, а второй как-то иначе. Вот эта аннотация, она позволяет понимать, что происходит, а это означает, что шашка, стоящая в самом дальнем поле, в 24-м, ей надо 24 очка пройти, чтобы до дома выбросить. Вот все шашки на доске, если я просуммирую, это и будет тот размер гонки, который мне надо пройти. И вот, например, я стою 115, мне очков надо накидать в какой-то позиции, а вам 96. Это означает, что вы лидируете по гонке. Но позиционно еще могут быть проблемы, я там сдерживаю. В таких случаях, как пример, просто как один пример из теоретических аспектов. Если я позади, я не должен стараться вас обогнать. Я должен максимально увеличить шансы контакта, чтобы где-то вас подбить и вернуть назад. А если я, наоборот, впереди, я должен минимизировать контакт и продолжать бежать. Ну, так вот, на пальцах. Вот в этом как бы вот момент, если я сейчас уже вернусь и закончу ответ про эндшпиль, пока в эндшпиле есть теоретический контакт, очень важно его правильно разыгрывать. Если я отстаю, максимизировать контакт и постараться поймать свой шанс подбить вас, не по воле случая, а я его буду максимизировать, этот шанс. А если я впереди по гонке, я должен стремиться минимизировать шанс подставиться, продолжая гонку с перевесом.
А я все говорил, Сергей, что все игры, кроме шахмат, это только случай, еще раз случай. Но нет, и карты, и покер, и нарды, все это имеет свою теорию и тактику. Об этом мы поговорим обязательно, но чуть позже, когда на нашем радио закончится выпуск новостей.
Корякин. За спорт.